Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен православному писателю Александру Иосифовичу Нежному. У нас в гостях сам Александр Иосифович и православный журналист Илья Геннадьевич Переседов и историк, опять-таки православный, Сергей Вячеславович Болотов. Я, пожалуй, подчеркну, что все трое наших участников сегодняшней православной, русской православной церкви Московского патриархата, не древле православные, а потому что речь пойдет о только что вышедшем в свет томе исторической публицистики. Это статьи, очерки разных размеров, и очень большие, не очень, Александра Иосифовича Нежного, которые писались на протяжении четверти века, так что налицо своеобразный юбилей. Причем год назад мы говорили о романе, который написал Александр Иосифович. Ну, я надеюсь, Александр Иосифович меня не обидится, если я скажу, что роман прочтет, 10 тысяч человек, 20 тысяч человек. А многие из тех очерков, которые вошли в том «Изгнание Бога», уже читали миллионы человек. И очень может быть, что прочтут там и сотни тысяч, потому что это очерки именно публицистические и в то же время стоящие на твердой архивной основе. Они довольно ясно распадаются, как мне кажется, на две части: православие 20-х годов и православие брежневское и послебрежневское, 90-х и так далее. Сегодня я специально попросил поучаствовать в этой программе Илью Переседова и Сергея Болотова, потому что это люди, для которых Александр Иосифович Нежный, я надеюсь, относится к числу классиков. Классиков необходимо свергать, с классиками необходимо расправляться беспощадно, они для того и существуют. И мне кажется, что основное, что может быть предметом дискуссии, я бы сформулировал это так. Есть ли жизнь в Московской Патриархии, нет ли жизни в Московской Патриархии? Вот этот стакан со святой водой, который называется Русской Православной Церковью Московского Патриархата, он наполовину пуст или наполовину полон? Потому что, да, очерки Александра Нежного, они призывали в конце 80-х к возвращению храмов, к возмещению того ущерба, который принесла церковь, к канонизации мучеников, а затем идут очерки вот про Кураева, вот про антисемитизм православный и так далее и тому подобное. И мне кажется, что Александр Иосифович скорее сказал бы, что стакан-то наполовину опустел. А вот наши другие гости, мне кажется, скажут, что наоборот, что он наполняется все-таки потихоньку и вот стоит на 50%. Так что я тогда, наверное, на этом вводную свою часть закончу и попрошу наших гостей вопросы, замечания, какие у них есть, вот после ознакомления с этой книгой. Пожалуйста, задавайте, Илья Геннадьевич Переседов.
Здравствуйте, отец Яков. Нет, я, если честно, хотел бы послушать сначала Александра Иосифовича, потому что было бы странно, что мы собрались здесь и вдруг начинаем говорить раньше него. Я, честно скажу, до конца не разделяю ту тематику, которую вы задали, потому что я не мерю в процентных отношениях и не могу сказать, что, на мой взгляд, стакан полон наполовину. Прошу. На мой взгляд, церковь живет, церковь развивается, церковь несет свое служение и служение праведное и святое. Вот. Поэтому мне здесь как раз хотелось бы услышать альтернативную точку зрения, которая, ну, для меня немножко, конечно, неожиданно, скажем так.
Тогда, если можно, Сергей Вячеславович Болотов.
Да, у меня есть вопрос к Александру Иосифовичу. Он заключается в том, почему он ассоциирует прямо голоса людей, которые ему не очень симпатичны, например, отца протодиакона Кураева или отца Дмитрия Дудко, покойного, с голосом Московской Патриархии. Почему существует жесткая связь между какими-то неприятными для него высказываниями духовенства и с голосом церкви? Почему так?
Ну, вообще-то, голос горячо моего любимого отца диакона или уже протодиакона Андрея Кураева, он очень слышен, и по по необразованности своей, я так понимаю, что если бы он говорил что-то не то и что-то не так, и нес бы какую-нибудь ахинею, которая бы не умещалась бы в то, что хотел бы своими устами сказать своим прихожанам от церкви, то его бы давно бы поставили бы на свое место, велели бы ему там ходить с кадилом в своей церкви, и, значит, может быть, хотя это было бы все-таки очень вредно для народа, заниматься преподаванием на разных факультетах. Кое ученые степени он себе снискал. Но поскольку он имеет огромную аудиторию, поскольку он у нас человек в значительной степени приближенный к особам, к особе, почему бы мне не считать, что раз ему дают такое право высказывания, раз его книги печатают и перепечатывают 10 и более тысячными тиражами, если его книжка «Как делают антисемитов», она вообще, не знаю, там является, польщуя, что делать, бестселлером, каков читатель, таков и бестселлер, то почему же я не могу сказать, что Кураев и церковь, сегодняшняя церковь, сегодняшний священный начальник, это близнецы-братья. Почему, если господин Дворкин волею судеб оказался едва ли не вершителем положения всех инаковерующих, всех или почти всех инаковерующих религиозных общин, почему он оказался в экспертном совете Министерства юстиции, и почему росчерк пера этого человека, я об этом писал, поэтому не боюсь повторить, который ненавидит всякое инославие, почему ему дано право решать, как жить и как быть пятидесятником, свидетелем Иеговы? Я отношусь с громадной долей скептицизма к вероучению свидетелей, и некоторые его моменты, значит, они меня просто смешат. Но в данном случае я нахожу в себе какую-то, значит, интенцию, что ли, разделить котлеты отдельно, мухи отдельно, вероучение отдельно, а преследование с помощью всех средств государства людей за то, что они верят так, ну, сказать, что это средневековье сейчас, в 21 веке, ну, извините, да.
Говорил Александр Нежный, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях Александр Нежный. И еще вопрос у него, к нему Сергей Болотов.
У меня не вопрос, а как раз ответы на те многочисленные вопросы, которые перед паузой только что задал в эфир Александр Иосифович. Во-первых, самый главный ответ заключается в том, что ни голос отца протодиакона Кураева, ни голос Дворкина, ни даже голос святейшего патриарха Кирилла не является голосом церкви. Голосом церкви является голос собора Русской Православной Церкви.
Я бы слышал этот голос когда-нибудь?
Да, вот в феврале слышал. Ну, так вот.
Секундочку, голос архиерейского собора или поместного собора?
И архиерейского, и поместного.
А хотя, поместного, конечно, когда вы слышали голос последний раз?
На избрании святейшего патриарха Кирилла. Ну, можно я продолжу мысль?
Пожалуйста, извините, ради Бога.
Потом, мне кажется, что просто все тут есть, тут имеет место такая общечеловеческая проблема, когда у людей нет ответа на какой-то вопрос, они склонны не искать его, а придумывать ответ. И если у нас, например, в прессе и вообще в информационной среде люди долго называют церковь партии, КПСС, Святейший Синод, они называют митрополитбюро, они так долго это делали, что сами в это поверили. Из ваших слов складывается впечатление, что вот собираются там раз в период в определенный все главные лица, садятся за стол, приходит патриарх, говорит, ты говоришь то, ты говоришь это, ты говоришь третье. А мне приходило в голову, что Русская Православная Церковь просто уважает мнение Кураева и дает ему его высказывать. И вот еще последнее замечание. Вы говорите, что вот Кураев так популярен. Он не является референтом патриарха с 93-го года. И с тех пор выражает свое мнение. И Русская Православная Церковь, давая возможность ему его высказать, просто уважает его право на это. Вам это не приходило в голову?
Нет, не приходило.
Почему?
Ну, я знаю, что у нас существует статья за разжигание межрелигиозной и национальной розни. Под эту статью некоторые труды Андрея Курава подходят один к одному, только всего. И священноначальник сказал своему клирику, ты, парень, заткнись вообще, не знаю, там, или ветисты в кругу домашних и ближних, там, за чашкой чая. Это было бы, по-моему, совершенно справедливо. Значит, ну уж покойный митрополит Иоанн Снычев, уж сам ли он или его окружение, оно эту тифозную сыпь протоколов сионских мудрецов, оно разнесло по всей России. Знаете, теперь тифозную сыпь разносит диакон Кураев. Как делают антисемитам? Ну что, это хорошо? Для церкви, которая считает его своим клириком. Ну, ты прими какие-то дисциплинарные меры, значит, окороти мужичка, раз он взорвался.
Слово Илье Переседову.
Ну, это не слово, это реплика скорее. Меня очень удивляет, как в подобного рода разговорах люди, которые прямо или косвенно отождествляют себя с некой либеральной культурой и традицией, в тех вещах, которые им не нравятся, они занимают категорически ригористическую позицию, то есть практически тоталитарно. Потому что не далее, как по волнам Радио Свободы мы регулярно слышим о том, что 282-я статья в том виде, в котором она существует, это отвратительный закон, и под него можно подогнать все, что угодно, там, включая произведение «Хижина дяди Тома». Вот, что проблемы и беды Русской Православной Церкви – это как раз излишняя жесткость вертикали, которая диктует своим клирикам, что им говорить и так далее. Но тут в каких-то ситуациях, когда что-то внешних слушателей не устраивает, они, наоборот, начинают взывать к этим же институтам, к 282-й статье, к возможности воздействовать на любого клирика решением архиерея с тем, чтобы запретить, осудить и прочее. То есть, мне кажется, что тут нужно какой-то баланс искать.
Слово Александру Нежному.
Понимаете, мы говорим сейчас, как мне кажется, о самой такой поверхностной стороне этого явления. А все это, на мой взгляд, лежит глубже и коренится не только в послереволюционном времени, а, может быть, еще глубже. Просто так получилось, что у нас в России все это в одно прекрасное время, в одно прекрасное столетие взяло и расцвело махровым цветом.
Вы имеете в виду прошлое столетие? Или...
Прошлое столетие, не только прошлое 20-е, но и прошлое 19-е, когда, если вы помните, Григорий Щавельский пишет о положении Синода, нам поставь прикажи нам Черного Борова посвятить в архиерею, мы его сейчас и посвятим. Достойный человек, воспоминания его можно верить, он о многих вещах пишет очень трезво, очень горькую правду. И можно посмотреть книги современных историков, которые пишут о положении церкви, скажем, на рубеже 19 и 20 веков. Это то же самое. То есть у нас наследие это было не шибко здоровое. И если хотите знать, то у меня, когда я писал роман, «Там, где престол сатаны», для меня был мучителен, и он до сих пор для меня никак не остался ясно отвеченным вопрос. Вот коли была церковь такова, но вот перед ней встала великая сила испытания, и сколько она дала новомучеников, исповедников, да? Вот это вот, с одной стороны, этот самый Черный Боров, которого скажут посвяти, и посвятят, и Бог с ним, да? А с другой стороны, допустим, Кирилл Сахаров, Смирнов, прошу прощения, да?
Я бы здесь еще усугубил парадокс, а сколько из этих новомучеников при жизни могли разделять подобного рода суждения, о которых вы упоминаете?
И еще, и вопрос всех, или почти всех следователей в тех делах, а мне их досталось довольно много, удалось посмотреть, да, он после 27-го года шел о признании или непризнании декларации митрополита Сергия. И ты признал, значит, ты уже частично наш, а не признал, то ты уже целиком вообще не тот, ты уже вообще, ты уже гаденыш уже, тебе ясно, что с тобой сделают уже. Вот. Здесь не говорите об этом сейчас, ведь что такое болезнь? Невылеченная, это болезнь, которая даст тебе потом такой мощный всплеск рецидива, что сдохнешь от него, и все.
Говорил Александр Нежный, напоминаю, это прямой эфир, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, говорит Сергей Болотов.
У меня в таком случае еще один вопрос к Александру Иосифовичу. Насколько я понял, точнее, даже сейчас вопрос, правильно ли я понял, что вы считаете советскую власть злом и любое сотрудничество с ней грехом, и особенно тяжелым грехом вы считаете сотрудничество с органами госбезопасности, это верно?
Вот если академик Имрек, не знаю, какой там и каких наук, он в свою пору подписал обязательство сотрудничать с известными органами советской власти. Да, буду передавать вам мои разговоры с моими зарубежными коллегами в области ядерной физики или удобрения, значит, фосфатами нашей матушки Земли. Нехорошо. Но здесь человек, который подписал договор с Богом. Что выше может быть этого, да? И одновременно это подписывает другой договор. Мы же знаем имена, вот в этой книге они частично названы, в книге «Знание Бога», кто есть кто. Вы мне скажите, пожалуйста, кто-то сказал, ведь дело в том, что я об этом уже, мне приходилось говорить, что наш народ ведь настолько добр и отходчив, что стоит ему сказать, что, ну, братья и сестры, ну, такое было тяжкое время, ну, нельзя было без этого продвинуться в Люхтвад, нельзя было ничего сделать. Вот поэтому пришлось пойти на этот вот, на этот контракт. Да. Конечно, зло. Конечно, это неприемлемо для священнослужителя. И те люди, которые доказали абсолютную неприемлемость этого, они это доказали своей кровью.
Говорил Александр Нежный, Сергей Болотов.
Простите мне мою бестолковость, но можно получить односложный ответ? Советской власти сотрудничать с ней – это злой грех или нет?
Как говорит мой один старообрядческий друг, и да, и нет. Так, знаете, ну, просто невозможно, просто какую форму сотрудничества с властью вы имеете в виду? Вы имеете в виду сотрудничество с властью в строительстве? Да, зло.
Сергей Вячеславович.
Все. Да, я просто удивился, что не сразу последовал положительный ответ, потому что я вот буквально могу цитату привести. Вот я только что прочитал, буквально идя на программу, там прямым текстом написано, что сотрудничество с органами госбезопасности – это зло.
Зло, я вам подтверждаю.
Ну, а есть какое-то обоснование этому, кроме вашего личного мнения и то, что вам не нравится КГБ?
Мне не нравится КГБ.
Ну, очевидно, из того, что вы сказали, что...
Мне не нравится КГБ. Дело в том, что я не могу сказать вам, чем занимается КГБ, кроме самых общих слов, которые вы и без меня знаете. Но вербовка священнослужителей, использование их в качестве тайных агентов разных целей здесь, внутри страны, посылая их за рубеж со всякими заданиями, да, мне это представляется отвратительным. Не знаю, как вы это считаете.
Хорошо, давайте отвлечемся от тонкости. Просто я хочу сказать, к чему это ведет. Дело в том, что сейчас, 20 лет спустя, после крушения Советского Союза, ненависть советской власти имеет довольно абстрактный характер. Можно плюнуть на могилу мертвого льва, можно не плевать, можно делать все что угодно, он уже умер. Но если эту логику, вот логику Александра Иосифовича поддержать, то мы имеем очень удобный повод перенести эту ненависть на абсолютно реальных людей, живущих в наше время. Понимаете, можно в какой-то ситуации сложной, безвыходной, может быть, попасть, получить удостоверение сотрудника органа КГБ, можно получить от них кличку, можно получить от них задание, которое ты, может быть, вынужден будешь делать. Но мы должны судить людей, по моему личному мнению, потому, по их реальным делам, а не потому, что они в каких-то архивах где-то записаны как агенты. Поэтому если мы примем ту точку зрения, что все, что связано с КГБ, это зло, мы будем ненавидеть людей совершенно напрасно, только за то, что они были связаны. Мы не знаем, насколько это был их выбор, не знаем вообще ничего, по большей части, точки зрения. И это, я считаю, ошибка.
По всей видимости, это то, о чем как раз Александр Иосифович и говорит, что мы не знаем о том, как, в какой степени КГБ проявило себя там, в жизни нашего государства, там, особенно последних лет, и в какой степени оно накладывало отпечаток на поведение людей, которые у них работали или сотрудничали. Так что я здесь целиком поддерживаю желание Александра Иосифовича смотреть более вглубь вещей, хотя мне кажется, что обсуждать, насколько хорош или плох диакон Андрей Кураев, равно как насколько правильно или нет была роль КГБ в истории нашей страны, это тоже весьма вещи поверхностные.
Но вы же сами писали статью «Убить Кураева в себе», кажется.
Да, у меня был такой текст.
Это что, поверхностная статья?
Ну, во-первых, она достаточно публицистична и потому поверхностна. А во-вторых, мои претензии к отцу Андрею были, так скажем, изнутри песочницы, вот, поэтому здесь я не считаю, что, покритиковав его там, как бы единожды или системно, там, я тут же вошел в ранг людей, у которых он вызывает яростную ненависть. Я хотел бы сказать лишь одно. Почему-то при подобных разговорах... Или мы уходим на рекламу? Да, почему-то при подобных разговорах мы упускаем из виду самосознание церкви и то, какую роль она себе отводила в жизни и в миру всегда, потому что главная задача церкви – это нести в мир свет Христов и, в первую очередь, посредством таинств. И поскольку это всегда было прерогативой церкви, очень часто она была действительно вынуждена идти на некие внешние компромиссы, чтобы сохранить вот то главное, что она видела для себя.
Говорил Геннадий Переседов.
Илья.
Говорил Илья Переседов, «Тысяча изменений». Александр Ильич, 20 секунд у вас есть, а потом будет еще.
Ну, я сначала насчет ненависти скажу, потому что лично у меня ненависти нет. Она, может быть, когда-то и была, вот, знаете, в запале, там, в чувствах. Я, например, ненавидел Ярославского, Губельмана, вот, когда я писал «Комиссар Дьяволова», мне вот там все это бурлило. Теперь даже я его не ненавижу, понимаете, теперь я же его сожалею, о нем сожалею. Точно так же чувство жалости, сожаления, оно вот ко всем моим героям, вот помянутым здесь, чувство ненависти не присутствует.
Говорил Александр Нежный. Мы продолжим программу «С христианской точки зрения», посвященную его новой книге, сборнику публицистики «За четверть века» под названием «Изгнание Бога», после краткой сводки новостей. И никакой рекламы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. В Кабардино-Балкарии в ночь на субботу подорвана канатная дорога на склоне горы Эльбрус. По предварительным данным, пострадавших нет. В республике также продолжаются поиски неизвестных, напавших в пятницу вечером на микроавтобус с московскими туристами. Погибли 3 человека, 2 получили ранения. В центре Москвы сегодня прошел митинг под лозунгом «Правительство Путина в отставку». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в нем приняли участие около 200 человек. В Петербурге на Дворцовой площади в субботу прошла акция протеста с требованием отставки губернатора Валентины Матвиенко. В Москве милиция задержала 6 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков, которые на своих автомобилях перекрыли движение по улице Знаменка. В Москве сегодня погибла генеральный директор фонда «Академия российского телевидения» Раиса Беспечная. Ей было 65 лет. В Казахстане 5 кандидатов в президенты приступили к сбору подписей в свою поддержку. Бронетехника в субботу утром покинула центральную площадь столицы Бахрейна Манамы. Уход войск с улиц был одним из требований шиитской оппозиции для начала диалога с властями. В столице Алжира, городе Алжир, несколько сот человек вышли на марш протеста, несмотря на запрет властей. Манифестанты пытались пройти к центральной площади, все дороги к которой были заблокированы полицейскими. Оппозиция в Иране призвала своих сторонников провести в воскресенье в Тегеране и других городах массовые акции протеста. В Египте, несмотря на предупреждения властей, продолжается забастовка на одном из самых крупных предприятий страны. Сомалийские пираты в Индийском океане захватили яхту с 4 гражданами США на борту.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную Александру Иосифовичу Нежному. Он у нас в гостях, и его новая книга, сборник его публицистики и исторических очерков за 25 лет. Наверное, широкая публика, вот миллионы читали действительно очерки Александра Иосифовича в «Огоньке перестроечном», посвященные возрождению и возвращению церквей в Иваново. И есть некоторый драматизм, мягко говоря, в том, что в результате храм-то вернули, но вот та община о героическом стоянии, голодании, женщин из этой общины Александр Иосифович писал, а вылупилось такое, надо сказать, православие-то кондовое, что уже прокуратуру вызывают, потому что оказалось, что эта общинка-то, ну, в общем, овчинка той еще выделки, далекой, как я понимаю, от Александра Иосифовича. Так что вы к вопросу толерантности вот защищали и давали путевку в жизнь.
Нет, Яков, не один я был такой дурак.
Вы считаете, что вы были дурак?
Знаете, тут я всегда в таких случаях вспоминаю год, если не ошибаюсь, 88-й, Троицкий храм Данилова монастыря и чин прославления патриарха Тихона. Стою я...
Донского.
Данилова.
Данилова?
Данилова монастыря. Прошу. Стою я, и рядом со мной стоит отец Глеб Якунин. Ну, казалось бы, битый, тертый во всех щелоках, там все прошел, говорит, Крым, Рим, значит. И он радуется. И он видит, что что-то такое открывается, то, чего никак в жизни не было раньше. И вот, вот она на пороге. Да. Ну, а мне-то, дураку, конечно же, радость еще более веющего, вели все, да. И поэтому... Конечно, теперь-то уж задним умом, шибко окрепнув, я понимаю, что в основе вот этой голодовки возле Красного храма Ивановского монастыря была хорошо спланированная режиссура. Знаю, кто был режиссер, значит, но все равно это не отнимает... факты страдания, понимаете, которые добровольно приняли на себя эти женщины, все равно это не отнимает и не умаляет факта такого тупого своеволия власти, которую этот храм не хотел отдавать. Вы мне сейчас скажете справедливо, а что из всего этого в конце концов получилось? Да, я скажу, да, отец Яков, да, был агитпроп, стал агитпоп. Ну, что с этим делаешь, да? Ну, вот...
Александр Ильич, ничего такого я не собирался вам говорить, да, честное,
да,
слово.
Да, да, ну, подумали.
Вернули храм и вернули.
Но подумали, вернули и вернули, да, да.
Пусть живет отец Амвросий Юрасов много лет, ничего от этого не разрушится.
Много лет.
Говорит Сергей Болотов.
У меня мое глубокое убеждение, несмотря на такой антипатриархийный настрой Александра Иосифовича, что во всяком оппоненте нужно видеть не врага, а прежде всего союзника. И вообще я советую всем интересующимся православным людям посмотреть публикации Александра Иосифовича, посмотреть, за что он критикует Московскую патриархию, вот его ценные замечания по поводу добросовестности ведения дискуссии или... То, что людей привлекает у протестантов и отвращает от батюшек Московской патриархии, потому что действительно у церкви вообще, как у России, очень большие границы, и отсюда ее сила и ее слабость. и не всегда удается достигать какого-то порядка. Всегда есть разные мнения, не только разные мнения, но и разные усердия у людей. И с этой точки зрения очень могут быть полезны и книги, и отдельные публикации Александра Иосифовича. Я вот хочу сказать ему от себя лично спасибо, потому что действительно ряд проблем очень ценно подмечено, которые действительно нуждаются в исправлении.
Говорил Сергей Болотов. Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно. Изо всей России. И у нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Ваш гость по фамилии Нежный, кажется, просто брызжет такой ненавистью к РПЦ, к Русской Православной Церкви, что ему просто хочется задать вопрос. А как вот нормальные люди, православные люди, да, должны относиться, например, к еврейскому народу, зная, что 70%, чуть ли не 80% большевистской партии, которая устроила переворот в 1917 году, были евреями. И руководство Советского Союза до 30-х годов, до прихода Сталина, в большинстве своем евреи. Как относиться, вот, если у вас такая ненависть, значит, к РПЦ, как нормальные православные могут относиться к тем людям, которые устроили переворот в 17-м году?
Спасибо, Александр. Давайте я сделаю, пожалуй, пользуясь правом модератора, ход конем и попрошу Сергея Вячеславовича Болотова, который ведь и историк. Может быть, вы скажете по этому вопросу?
Я скажу. По моему убеждению, говорить о том, что евреи разрушили Российскую империю или евреи разрушили Советский Союз, это подмена истинного вопроса ложным. Никто не смог бы разрушить русское государство, если бы русские, наш народ, сами были бы в состоянии его сохранить и все прилагали бы для того, чтобы прилагали бы все усилия для того, чтобы исправить ошибки. Когда мы говорим о том, что кто-то нам навредил, мы просто переносим фокус своего взгляда с своих проблем на чужие и пытаемся решить чужие проблемы, которые решать на самом деле не надо, вместо того, чтобы решать свои. Поэтому львиная доля всех разговоров о большевистском заговоре – это просто профанация вопроса, и больше ничего.
Вопрос через смс-очку пришел от Натальи. Простым верующим все ваши распри абсолютно не нужны, и за их духовное состояние церковь полна благодати. Вы же ушли в ереси раскол, вы-то с кем подписали свой договор. Я еще раз подчеркиваю, что и Александр Нежный, и Сергей Болотов, и Илья Переседов все члены Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Но я тогда себе позволю следующий вопрос. У вас книжка называется все-таки «Изгнание Бога», и в этом смысле я понимаю недоумение Натальи. Вы ушли или не ушли?
Нет, я не ушел.
Так вы что же, там, где нет Бога?
Нет. Суть этого названия и суть того текста, который дал это название, очень простой. Когда начинается всеобщая ложь, когда начинается подмена всех понятий, тогда Бог имеет право покинуть то место, где ему беззастенчиво лгут. Это, конечно, метафора, там, скажем, это, конечно, авторская вольность, если хотите, да, но в какой-то такой онтологической сущности, какой-то справедливости всего этого я уверен, потому что чем больше мы лжем Господу, тем больше он удаляется от нас.
Говорил Александр Нежный. Илья Переседов.
А я хотел бы ответить на вопрос радиослушательницы. Дело в том, что, хотя он закончился несколько эмоциональным пассажем, я не могу не согласиться с ее первой частью о том, что действительно тем миллионам людей, которые являются прихожанами Русской Православной Церкви, им на самом деле глубоко безразличны все подобного рода дискуссии и трения. Я уж не знаю.
То есть книжка Александра Иосифовича не для них?
Ну, я думаю, что...
А хорошо, что считаем это
безразличным? Я думаю, что Александр Иосифович в данном случае выступает, знаете, в роли такого, в той роли, которую там Стивен Кинг играет для американских протестантов. То есть ты живешь в своем благополучном относительно тесном мирке, и время от времени тебе нужно открывать чтиво, которое ставит под сомнение, в общем-то, и благополучие твоего мира, и твою свободу, и описывает каких-то монстров, которые врываются в твою повседневность. Вот если мне думается, что я вообще не устаю повторять, что логика развития медиа сегодня строится по русской народной сказке, когда лиса спасла дрозда и сказала ему, что готов выполнить его желание, дрозд сказал: «Накорми, напои, рассмеши, напугай». Вот. То есть это простейшие как бы потребности, которые медиа сегодня насыщает. Да? И вот в данном случае Александр Иосифович выступает в роли такого пугальщика, весьма талантливого и ярко, и, наверное, в каких-нибудь там скитах таежных молодые послушники из-под полы протягивают один другому его книжку, и там вот они начинают при слабой лампочке слабого освещения: «Накося, почитай, как оно вот там на самом-то деле». Ну и скребется, соответственно, какой-нибудь большой кровавый КГБшник в окно кельи, значит, в полудрёме этого монаха молодого. Вот. А всё-таки церковь в России жива, церковь в России творит литургию и другие таинства, церковь в России постепенно, ну вот, тут, к сожалению, у нас не выработана терминология, как не скажешь, тут же попадешь в просак, там, развивается, преображается, модернизируется, но, во всяком случае, старается отвечать тем запросам и выпадам, которые против нее век сегодняшний организуют, и поэтому, действительно, миллионы и миллионы людей вышли вот за рамки вот такой там шестидесятнической дихотомии, которая все еще сохраняется в текстах отдельных наших публикаций. Я не сказал бы, что это однозначно хорошо, потому что я здесь не могу не согласиться с господином Болтовым в том, что многие вопросы, которые поднимает Александр Иосифович, они, конечно, важны и требуют своего решения, но однозначно можно сказать, что это решение будет вне логики и вне стилистики, которую демонстрируют книги Александра Иосифовича.
Говорил Илья Переседов, у нас звонок из Москвы. Александр Николаевич, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер всем. У меня вопросы. Вопрос первый, он возник прямо тут же после этого звонка, очень характерного молодого человека. Вопрос первый. Есть ли в ваших статьях разъяснение вот этого явления и появившегося совершенно замечательного термина «православный фашизм»? Вопрос такой короткий. И дальше второй вопрос. Чтобы вернуться к тому, что Яков Гаврилович нам задал, так сказать, подумать, чем заполнена сегодня церковь. И вот вопрос второй. Что-нибудь в ваших статьях есть о закрытости финансовых потоков церковных? Потому что, близко работая с церковью с конца 80-х годов и 90-е годы, я видел, что происходило с этой закрытостью финансовых потоков. Когда там ответственных, так сказать, хранителей денег, вообще говоря, просто убивали епископов.
На алтаре, я так подозреваю.
Не только. Скорее всего, что нет. Я просто хочу сказать, что вот это закрытие этих финансовых, вот то, что церковь закрыта, она привлекла огромное количество воров и жуликов. То, что происходило с гуманитарной помощью, с очень большой, которая была тогда, в 90-е годы, в первой, так сказать, ее половине, передана через церковь, и куда она ушла, и на что она ушла, и какие там этим люди это все распределяли, она и породила то, что сегодня церковь находится вот в таком состоянии, когда для нее лучший друг – это единая и единственная политическая сила, управляющая страной, партия воров и жуликов.
Спасибо, Александр Николаевич. Два вопроса. Александр нежно отвечает. Сперва про православный фашизм, потом про деньги.
Ну, я насчет православного фашизма я как-то не слышал. Я все больше и больше сталкиваюсь с термином православный сталинизм, правда, не находя между ними особо большой разницы. А православный сталинизм, к сожалению, достаточно популярен среди клириков Русской Православной Церкви. И последний пример тому это игумен Евстафий, если не ошибаюсь, Жаков. поместивший в алтаре чуть ли не икону Сталина, там маленькая Матрёна и большой товарищ Сталин от нее уходящий. Но это особая история, это тоже относится к разряду того вранья, которым бедный человек, не имеющий возможности ни времени, ни возможности, ни сил, забитый жизнью, замордованный жизнью, он вынужден принимать все эти сказки там. Потому что если вы прочтете житие Матрёны, еще изданное до ее всякого прославления и восхваления, то больше всего вас поражает, как она боялась Сталина и что ее арестуют
немедленно. Ну, значит, да, точно не переходил, поэтому и боялась.
Да,
а
да,
насчет финансовой закрытости?
Абсолютно точно, абсолютно согласен. Конечно, насчет убийств я не знаю. Это уж какая-то такая, значит, наверное, особая организация внутри церкви «Плаща и кинжала». Вряд ли это все это, значит, возможно, но то, что общество, ну, наше общество вообще ничего не знает, сколько у кого дворцов там, сколько у кого машин, сколько у кого чего, хотя не то чтобы интересно так уж особенно, да, интересно знать, с какой ты душой предстанешь перед судом Господа, да, вот это важно. Но все-таки любопытно было бы знать, какие деньги и куда идут в Московской патриархии. Там же много всего было. Я знаю одного епископа, он там, значит, у него есть особняк на Николиной горе. Когда у него было 60 лет, там к нему в его столицу летали чартеры, нанятые им, то есть он все. Но когда он едет в Италию просить денег на то, чтобы деткам Чернобыля там, или деткам Беслана помочь, он одевается так, не знаю, там, как наш московский какой-нибудь бомжик, да, и ходит елейным голоском там просто всех помочь.
Говорил Александр Нежный, слово Сергею Болотову.
У меня есть для звонившего слушателя совет. Есть такой журналист Бычков, кажется, он Сергей.
Сергей. Доктор исторических наук. Сергей Вячеславович, вы полегче.
Так вот, если вы, слушатель уважаемый, забьет его в Яндекс, имя, фамилию, он увидит одну из последних публикаций, в котором говорит, что... А надо пояснить, что Сергей Бычков лет 15 писал про табачное дело, про то, что митрополит Кирилл там торговал сигаретами и водкой.
Кирилл Табачный обзывал.
Вот, да, он по-всякому обзывал. Так вот, одно из последних в Яндексе висит его заявление о том, что он наконец-то поговорил с людьми, которые возглавляли тогда таможню, и выяснил, что ничего такого не было. И он приносит свои извинения патриарху Кириллу теперь уже. И...
А чего же он раньше не поговорил? Это же альфа и омега всякого добросовестного вот журналиста.
Хотя бы вот хватило у него совести хоть сейчас.
Видите, альфа и омега – это в Евангелии, а тут, видимо, бета и эпсилон. Это чуть-чуть другое.
Просто забейте в Яндекс и посмотрите.
У нас звонок из Петербурга. Эдуард, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Господа, простите, пожалуйста, разговор у вас идет над истинной христианской церкви. У Бога лишь несколько заветов, которые мы должны исполнять и каяться, и следовать логиям Христа, тексты которых были открыты в 1892 году в Ансирике. И никаких церквей, их собственности, их денег. Потому что по христианству бездомный проповедник приходит в общину, один день проповедует, и уходя должен брать хлеб в дорогу, но не деньги. Вот, вот что такое чистое божественное христианство. А то, что вы... Не вы, простите, пожалуйста. То, что накрутило в течение веков церковь, стал, по сути дела, собственником богатства. Это не церковь, это грех, господа. Всего вам доброго.
Спасибо. Александр Ильич, не хотите?
Можно я историю расскажу?
Илья Пересенов.
Да, я расскажу яркую историю, которая у меня в свое время, ну, так запомнилась, во всяком случае. Пару лет назад я со съемочной группой был в Дивеево, в Дивеевском монастыре, в тот момент, когда его посещал патриарх. Надо сказать, что Дивеевский монастырь, ну, который там был основан Серафимом Саровским, с одной стороны, конечно же, такой оплот православия в Нижнегородской области, а, ну, с другой стороны, если там разбираться по гамбургскому счету со всем там, тем, что там рассказывают по каким-нибудь там углам и закоулкам там этого монастыря, то можно набрать, наверное, там на 2-3 книги подобно Александру Иосифовичу. Но история в другом. И патриарх служил литургии, я вышел на улицу и видел такую картину. Стоит большой красивый белый храм, лето, это полдень, яркое солнце, голубое небо, птички поют. И из динамиков по периметру раздаются звуки хора. как раз происходит причастие, хор поет «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите», и внезапно я замечаю, как из-за храма практически вот медленно-медленно в ритм этой мелодии выезжает большой «Мерседес» представительского класса, похожий на крокодила, и встает около боковой двери, откуда должен выйти патриарх. Вот с одной стороны, эта картина, наверное, у кого-то способна вызвать яростное отторжение. С другой стороны, я могу сказать, что это выглядело весьма гармонично и естественно, как часть нашей жизни. И здесь, ну, есть некая данность, которая нам продиктована, и я там, при наличии времени мог бы объяснить, как я для себя оправдываю и не вижу ничего страшного в том, что там церковь владеет какой-то собственностью. А с другой стороны, ну, понятно, что там у кого-то кто-то на это расстраивается. Но это, могу сказать, было весьма и весьма красиво, хотя несколько парадоксально.
Говорил Илья Переседов, слово Сергею Болотову.
На всякий случай поясняю.
Чего красиво, извините. Ну, чего вам это красиво? Простите, пожалуйста, да?
Хорошо, Александр Ильич,
ну,
да.
Там, я помню, я был поражен еще, знаете, чем? Вот когда перевозили...
Мы сейчас, извините, мы хотим уточнить, чем красивые мерседесы или православные храмы.
Да нет, это все вещи несочетаемые, понимаете?
Чего же?
Да, ну когда кортеж, возглавляемый тогда еще ЗИЛом, по-моему, да, самая крутая была у нас машина, когда мощи Серафима Саровского, значит, транспортировали на его историческую родину, да, то шел патриарший ЗИЛ, значит, потом там Волги, ЗИЛы, там все. Ну, по тем временам это выше, лучше не придумаешь, да. А я, значит, думаю, что, боже мой, ну там, а впереди там УАЗик там, ну, обробочек там, да, ну там что там, ну, что там от него осталось бедного? И сам-то он в жизни был бедный, нищий, я не знаю, там, и били его там, и у него согнут весь он был, и бессеребренник был, и все. Ну, вы, православные люди, все православные люди, неужели не ощущают эту страшную дисгармонию? Жуткую совершенно, этих охранников, быкоедов, которые стоят с такими шеями, охраняя, этих машин сопровождения. Ну, это же невозможно, понимаете, это непримиряемо. Здесь надо очень точно и очень умно и тонко искать какую-то, но обязательно необходимую грань, потому что не может пышность, не может роскошь сочетаться с преподобным Серафимом, говоря вообще.
Говорил Александр Нежный, Сергей Болотов.
Тут слишком много эмоций, а разгадка, как говорится, простая. Компания Daimler-Benz известна тем, что пиарится по-черному, предоставляя всем, кого только можно, свои лимузины. Если вы посмотрите видеозапись инаугурации президента, то это больше похоже не на инаугурацию президента, а на рекламу лимузина от Mercedes. Патриархия, точно так же, как все остальные, получила этот лимузин в подарок. Она стоит просто перед альтернативой. Либо продать его, купить ЗИЛ, который придется нанимать каких-то людей, которые в этом разбираются, кучу денег тратить, или просто принять в подарок и на нем просто ездить, понимаете? Они просто приняли в подарок,
ну, и ездят. А Сербскому Павлу тоже Мерседес дарили?
А ему Даймлер-Бенц не подарил.
Слово Илье Пересекова.
Он мало привлекателен с коммерческой точки зрения, да?
Точно.
Вот. Нет, я хочу сказать, что вот если говорить о той грани, которую необходимо найти, она присутствует, потому что в нашей церкви есть вполне себе путь нестяжательства, и есть, повторю, там и сегодня, и монастырь, и скиты, и люди, которые вот исповедуют ту точку зрения, которую уважаемый Александр Иосифович озвучил, с одной стороны. С другой стороны, ну, что ж, уж так уж повелось, что с начала существования практически христианства момент эстетики, момент символизма были очень важны, и если мы вспомним, то там церкви украшались дорого, там не только князьями и царями, но и людьми относительно мало состоятельными, потому что для них это было важно. Поэтому, если говорить о той грани, да, для меня, например, важно, чтобы наш патриарх, который во многом является, ну, не просто во многом, который является руководителем церкви, лидером церкви, который символизирует Христа в какие-то моменты, он действительно был окружен теми вещами, которые подчеркивают его статус. В этом заложен вековой символизм, и ничего страшного и унижительного в этом нет.
Слово Сергею Болоту.
Тем более, что могу вот привести в пример, когда крыли купола Александра Невской лавры, тогда ведь драгметаллы растворяли ртутью, и я не помню точную цифру, но там порядка что-то 20 или 30 мужиков погибло от того, что от, надышавшись испарениями ртути, пока они покрывали купола. Но вот тем не менее, это вот такая вот жертва, и никто не кричит об ужасах царизма, который заставил это были наверняка крепостные крестьяне, а не вольно наемные, которые вот погибли.
Это какой год?
Такой старый... Александра Невская лавра-то?
Нет, я думаю, что это были вольно-наемные крестьяне, вряд ли крепостные. Вот артель так... – это высококвалифицированный труд.
Вот это вот... жертва
для красоты. Думаю, что это не столько красоты. Жертва для красоты, сколько...
Сколько нарушение правил охраны труда.
Да, но тогда их нет. Петербург весь стоит в этом смысле на крови. Скажем, когда восстанавливали храм Христа Спасителя, то там золочение уже было на титановой основе совершенно другое, и ни один кровь ни один крепостной крестьянин, а свободный, при этом не пострадал.
У нас табличку повесить.
Да, у нас последний, видимо, звонок из Брянска. Александр, здравствуйте. Прошу вас только кратко.
Добрый вечер. Скажите очень коротко, одним словом. Служители организации, которая освещает оружие, которая освещает так знаменательно ракету «Сатана», как она называется? Кому служат ее служители? Спасибо.
Говорит Сергей Болотов.
Ни Советский Союз, ни Российская Федерация, ни на кого, ни одной ядерной бомбы не сбросили, хотя прецеденты в мире есть. Это не наступательное оружие, а оборонительное.
А теперь в заключение слово Александру Иосифовичу Нежному, нашему сегодняшнему главному герою.
Ну, я бы, конечно, не стал бы освещать ядерное оружие, потому что сегодня оно никого не поражает. Завтра оно возьмет и угробит половину мира.
Александр Ильич, я вас заверю, половину мира ядерное оружие не угробит. Оно уж угробит целиком весь мир. А на половине тут остановиться
нельзя.
Вы
меня утешаете, отец Яков. Да, все замечательно. Вообще же, я хочу сказать, я, во-первых, благодарен и отцу Якову, который пригласил нас в разговор, и моим собеседникам, в которых я с замечательной радостью вижу людей, которым совсем-совсем не безразлична судьба церкви и судьба истинной церкви, и которые в меру своих сил, так как я в меру своих сил, трудятся на этой ниве. И поэтому вам я желаю большого успеха.
Спасибо.
Большого успеха, потому что, поверьте, это такая... Если твой голос, как писал Синявский, значит, будет голосом не из хора, а чуть-чуть другого. Хор поет одно, Кирилл Фролов кричит одно, а ты говоришь другое, значит. Ну, это обязательно будет, значит, да. То, что у нас, к сожалению, чем громче голос, тем... яростнее крики, тем стало быть больше истины в этих голосах и криках. А истина, как мы знаем, и Бог, как мы знаем, в тихом веянии ветра.
Говорил Александр Нежный. «Тихое веяние ветра» – это, разумеется, эфир «Радио Свобода». Что до книги «Изгнание Бога», то я думаю, что по русской поговорке, да, наверное, есть силы, которые гонят Бога из церковных дверей, вот, но Бог возвращается через душу, он все равно не покидает церковь. Это была программа «С христианской точки зрения», а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, помогут ли реформы в науке остановить утечку мозгов из России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В резолюции подчеркивается, что полное уважение прав человека и правового государства...
Сиганского района Абхазии Мухан Схадая и Мираб Холбаэ арестованы по обвинению в причастности к
терактам. По данным следствия, эти деньги были переведены непосредственно на личные счета Елены Попы.
Сообщение о происходящем в Бахрейне сегодня ночью...
С радостью вызывают... сообщаю, что мы пересматриваем...
Свободный сейчас... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.